Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Задержан предполагаемый заказчик убийства банкира Андрея Козлова. Как продвигалось расследование этого громкого преступления? Джордж Буш планирует увеличить контингент американских войск в Ираке. Поможет ли это коренным образом изменить ситуацию в стране? Белоруссия возобновила транзит российской нефти в Центральную и Западную Европу. На каких условиях договариваются Москва и Минск? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 11 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Генеральная прокуратура России задержала человека, подозреваемого в организации убийства первого заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. Имя заказчика не разглашается. Известно, что он гражданин России, руководивший крупной коммерческой структурой. Осенью прошлого года по делу об убийстве банкира Козлова были арестованы 6 человек и считают исполнителями преступления. Козлов был застрелен возле своего автомобиля в сентябре минувшего года. Погиб и его водитель. Главная версия следствия – профессиональная деятельность Козлова. Об этой теме рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Генеральная прокуратура России пока не дает подробных комментариев и ограничивается лишь официальным сообщением. Его зачитал специально для «Радио Свобода» сотрудник управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью этого ведомства Виктор Потапов.
В ночь на 11 января нынешнего года в результате следственно-оперативных мероприятий задержан заказчик убийства первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации Андрея Козлова. В интересах следствия его фамилия не разглашается. В ближайшее время перед судебной инстанцией будет поставлен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
В октябре по данному уголовному делу были задержаны исполнители этого убийства. Позже и посредники, сообщают в Генпрокуратуре. Все эти люди арестованы. Всего за решеткой, включая заказчика, находится 7 человек.
Уголовное дело по факту убийства Андрея Козлова было возбуждено в сентябре по статье 105 Уголовного кодекса России и принято к производству управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
По версии следователей, банкира Козлова убили возле спортивного комплекса «Спартак» в Сокольниках трое граждан Украины. Алексей Половинкин стрелял зампреда Центробанка, Максим Прогляда – водителя Козлова Александра Смелякова, а Александр Белокопытов помог киллерам скрыться с места преступления. Примерно через 2 недели эту компанию задержали. Причину убийства силовые структуры пока не называют. В Центробанке Андрей Козлов курировал вопросы выдачи лицензий банковским структурам. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев новость о задержании заказчика убийства своего коллеги Козлова воспринял со сдержанным оптимизмом.
Не стало яснее, хотя некоторые надежды появилось на то, что это дело будет раскрыто. Я человек осторожный, и сообщение о том, что нашли заказчика, для меня недостаточная информация. Вот когда дело будет расследовано, сообщат, что это за человек, чего он хотел, с кем он был связан, тогда будет поставлена точка.
Господин Медведев, вы хорошо знали Андрея Козлова, хорошо знаете банковский мир. Для вас все-таки выстраивается какая-то версия?
Очень правдоподобно, что Андрея Андреевича убили по такой нечеловеческой злобе. Думаю, что очень правдоподобно, что мстил кто-нибудь, кто потерял свои грязные деньги в банке в связи с тем, что Андрей Андреевич настоял на отзыве лицензии.
Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян также предлагает не торопить события и дождаться окончания следствия.
Пока не расшифровано, сейчас комментировать более прозрачно, менее прозрачно, ну, понимаете, не хотелось бы. Давайте все-таки чуть-чуть терпения наберемся. Когда будут озвучены имена, когда будет уже до суда дело доведено, тогда будем оценивать. Когда обнародуют фамилии, тоже нужно будет быть очень осторожными, потому что это этап следствия. Здесь, конечно, многие начнут высказывать свои соображения, но я думаю, что на каждом этапе будет, что называется, день, будет пища. Сейчас я не знаю, для когда будет начало судебного этапа этого процесса, ведь нужно еще, чтобы все доказательства были должным образом собраны, и чтобы все, кто к этому имел сопричастность, я не думаю, что это только там дело рук одного там человека, хотя может быть и так.
Вот между собой, в своем кругу, вы какие-то фамилии перебирали, кто мог это сделать? Но вы же строили какие-то предположения, это ваш друг, соратник.
Строили, но даже в очень узком кругу мы были очень осторожны, потому что слишком много тех, кто могли себя считать, с одной стороны, обиженными, а с другой стороны, мы понимали, что очень трудно предположить, чтобы кто-то из наших, по крайней мере, коллег, солидных, серьезных, в общем, даже будучи обиженных, могли бы на такой шаг пойти.
Скрывать долго имя заказчика убийства банкира Генеральной прокуратуре не удастся. Слишком высокий пост занимал Андрей Козлов, и преступление буквально шокировало общественность. По данным некоторых информационных агентств, подозреваемый в организации убийства первого зампреда Центробанка является не последним человеком в банковском сообществе. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Задержан заказчик убийства первого замглавы Центробанка Андрея Козлова. Бывшему замминистра финансов Андрею Вавилову могут быть предъявлены новые обвинения. Что стоит за этой активностью Генпрокуратуры? Тему обсуждаем с Романом Шлейновым, зав. Отделом расследований «Новой газеты». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 11 января. Переговоры между Россией и Белоруссией по вопросам транзита нефти продолжаются в Министерстве экономического развития и торговли России. О каких-либо решениях, принятых в ходе этих переговоров, в течение дня не сообщалось. Известно, что премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский прибыл в Москву для обсуждения пути урегулирования конфликта в нефтегазовой сфере. Известно, что со среды на четверг ночью генеральный директор компании «Гомельтранснефть» «Дружба» Алексей Костюченко заявил, что Белоруссия возобновила транспортировку нефти в Европу. Это сообщение подтвердили позже представители польской компании оператора нефтепровода «Дружба» «Пермьприязнь». А уже 11 января, сегодня в течение дня, о полном восстановлении поставок нефти в Европу через Беларусь объявила и российская компания «Транснефть». На то, чтобы отменить принятое ранее решение о введении пошлин на транзит российской нефти, чиновникам в Минске понадобилось 10 дней. И эту проблему, а также будущее российско-белорусских экономических отношений обсуждают два премьера в Москве. Откроет тему корреспондент Радио Свободы в Минске Игорь Корней.
В ночь на 11 января директор предприятия «Гомельтранснефть Дружба» Алексей Костюченко официально подтвердил. В качестве одного из условий российско-белорусских договоренностей в сфере энергоносителей возобновлена прокачка нефти в направлении Польши, Германии, Украины, Словакии и Венгрии в плановых режимах. Кроме того, уточнил Костюченко, Белоруссия полностью перекачала западным потребителям изъятые ранее 79 тысяч тонн российской нефти. Однако окончательную точку в затянувшемся нефтяном конфликте намерен поставить премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский. Главным условием начала переговоров с Россией была отмена решения Совета министров Белоруссии о введении транзитной пошлины на нефть. Накануне отъезда в Москву Сидорский заявил, цель его встречи с Михаилом Фродковым – подготовить вопросы, касающиеся двухсторонних отношений в рамках Единого таможенного союза.
Снять все разногласия, которые были в течение последнего времени, с тем, чтобы мы, как две страны союзного государства, вступили в торговлю без изъятий таможенных пошлин и взаимных претензий.
Сергей Сидорский пояснил, что речь идет прежде всего о нефтепродуктах и иных чувствительных группах товаров Российской Федерации, которые присутствуют на рынке Белоруссии и белорусских на российском рынке. По признанию главы белорусского правительства, введение пошлины на нефть стало негативным явлением не только для белорусских предприятий, но и для российских. Кроме того, Сидорский надеется в ходе переговоров долларов решить проблему, связанную с поставками сахара на российский рынок. По сведениям главы белорусского Совмина, спрос на сахар в России составляет более 6 миллионов тонн в год. И 300-400 тысяч тонн, поставляемые из Белоруссии, по мнению Сидорского, не должны восприниматься как попытка подорвать рынок российских производителей. Независимые эксперты, комментируя решение белорусского правительства отменить таможенную пошлину на транзит российской нефти, сходятся в одном. Руководство Белоруссии проиграло принципиальное сражение в рыночном споре. Вот мнение экс-руководителя Совета Республики Национального собрания Александра Войтовича.
Беларусь предприняла наступление.
Белоруссия предприняла попытку наступления, нефтяную атаку с введением таможенных пошлин. Хотя нашим законодательством, таможенным кодексом не предусмотрены никакие таможенные платежи на транзитное перемещение товара. Атака в итоге захлебнулась, была отбита, и Белоруссия отступила на те позиции, с которых начинала. И все начинается на тех условиях, на которых предлагала Россия еще несколько месяцев назад договариваться. Так что вполне очевидно, что это поражение. Поражение лично Лукашенко.
Мощное поражение Лукашенко.
Лидер демократических сил Белоруссии Александр Миленкевич также считает, что нынешняя Белоруссия не готова к переходу на рыночную основу в отношениях с Россией. Дело не в том, как государства поделят прибыли, а в том, что декларированная дружба не была честной, считает Миленкевич. Вечные обещания создавать союзное государство не были открытыми. С белорусской стороны никто не собирался это государство строить, и потому теперь доводится платить по розданным векселям, уверен Александр Миленкевич. А вот экономист Леонид Заика причину отмены таможенной пошлины на транзит российской нефти видит в том, что на кону оказалось кресло президента Белоруссии. Лукашенко наконец прислушался к мнению экспертов и решил не дергать медведя за усы. Аналитик также подсчитал, отказ от пошлины означает, что Белоруссия не сможет получать 10 миллионов долларов ежедневно, а Россия не будет вводить экспортные пошлины на ввоз белорусских товаров. Несмотря на возобновление транзита нефти через Белоруссию, российская компания «Транснефть» не собирается отказываться от судебных претензий к белорусской стороне. Ущерб от сорванного графика поставок «Транснефть» оценивает в 9 миллионов российских рублей, собираясь их истребовать с предприятия «Гомель-Транснефть. Дружба». Игорь Корней для «Радио Свобода. Минск».
Темой переговоров премьер-министров России и Беларуси является, как считает большинство экспертов, российская экспортная пошлина на нефть, которая составляет 180 долларов за каждую тонну нефти, поставляемую на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Москва и Минск пока не могут решить, как они должны распределить доходы, полученные от экспорта в Европу нефтепродуктов, выработанных из российской нефти уже в Белоруссии. По соглашению 1995 года Минск должен был перечислить России 85% пошлин, но оставлял их себе. На этом российская сторона, как считают в Москве, теряла также по 3,5-4 миллиарда долларов в год. Очевидно, теперь Россия считает, что такая ситуация должна измениться. В Европе тем временем подсчитывают потери и просчитывают возможные политические последствия от уже завершающегося конфликта России и Белоруссии в энергетической сфере. О реакции германских, немецких политиков на случившееся из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Реакция в Германии на возобновление поставок российской нефти ничего общего с облегчением не имеет. Скорее наоборот, этот инцидент позволил политикам Европы и Германии окончательно осознать, в какой зависимости от России находятся европейские страны. Осознание зависимости и есть главная реакция на происшедшее, говорит Райнхард Бютикофер, председатель партии «Зеленых». Германия пока менее зависима от российских энергоносителей, чем другие европейские страны. Но в целом о Европе приходится с сожалением констатировать, что 50% необходимой энергии мы уже экспортируем. Европа должна разрабатывать стратегию, которая эту зависимость уменьшает. Нам нужна стратегическая долговременная программа, и я вижу ее в том, что Европа должна опереться на все возможные собственные ресурсы. К этому относится не только газ из Норвегии, но и внедрение экономящих энергию технологий и развитие возобновляемых источников энергии. Если мы радикально ничего не изменим и дальше будем ориентироваться на зависимость, то эта зависимость, и при этом в первую очередь от России, вырастет в последующие годы для всей Европы до 70%. Многие политики социал-демократы, еще более представители партии «Зеленых», резко критикуют изложенную в новой энергетической программе, представленной Еврокомиссией, ставку на атомные станции. На эту тему в Германии, единственной стране, где законодательно утверждена программа постепенного отказа от атомных станций, старая дискуссия на эту тему вспыхнула с новой силой. Линия на продление работы атомных станций очень близка программе ХДС-ХСС, И поэтому установку Еврокомиссии сразу поддержал министр экономики Германии Михаэль Глосс. Тот факт, что мы чувствуем последствия того, что получаем энергию от плохо прогнозируемых стран, и то, что получение энергии из возобновляемых источников пока дорого и недостаточно развито, означает, что мы будем дольше нуждаться в атомной энергии в переходный период. Бывший министр по защите окружающей среды, один из видных политиков партии «Зеленых» Юрген Третин, также выступивший с критикой установки на атомные станции, заявил, что то, что спор между Москвой и Минском разрешен, мы должны понимать только как то, что диктатор Лукашенко теряет опору своей власти, и не более того. В этой связи интересно вмешательство в немецкие дискуссии известного адвоката Амстердама, защищавшего Ходорковского. В большом интервью, которое он дал в Германии, он заявил, цитата, «Европа не имеет права уподобляться Беларуси». Далее господин Амстердам сказал, что неравноправие в партнерстве России и Европы превращает европейскую энергетическую политику в фарс. Он напомнил западным политикам о том, что они позволили растерзать единственного конкурента «Газпрома» в России, компанию «ЮКОС», и призвал к новым переговорам с Россией, учитывающим, среди прочего, и положение дел с правами человека в России и ведущим к ратификации России энергетической хартии. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 11 января. На несколько минут вернусь к первой теме нашего выпуска. Поступила информация о том, что задержанный, как предполагаемый заказчик убийства первого заместителя председателя главы Центробанка России Андрея Козлова, это банкир Алексей Френкель. Об этом радиостанция «Эхо Москвы» заявил адвокат подозреваемого Игорь Трунов, адвокат задержанного. Сегодня Френкелю, по словам Трунова, было предъявлено постановление о привлечении его в качестве подозреваемого к расследованию этого дела. По данным агентства «Интерфакс», 35-летний Френкель имел в свое время отношение к созданию сот-бизнес-банка и ВИП-банка. Как сообщил источник в правоохранительных органах, оба эти финансово-кредитных учреждения имели отношение к отмыванию денег и были закрыты по требованию Центробанка. А Андрей Козлов, напомню, занимался как раз лицензированием такого рода деятельности, и в итоге можно предположить, что Алексей Френкель нес многомиллиардные убытки. Генеральная прокуратура эту информацию пока не подтверждает. Мы будем внимательно следить за развитием событий, а вы следите за сообщениями в информационном эфире «Свободы». Вы слушаете «Радио Свобода». Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 11 января. Правозащитная организация Human Rights Watch выпустила свой ежегодный доклад о положении с правами человека в мире, приурочив его публикацию к пятилетию создания тюрьмы на американской военной базе Гуантанамо на Кубе, куда без суда помещаются иностранцы, обвиняемые в связях с террористическими организациями. Авторы доклада утверждают, что администрация Джорджа Буша под предлогом борьбы с террором использует незаконные методы, подрывая доверие к Соединенным Штатам как к мировому лидеру в защите прав человека. И один из главных вопросов, который решают авторы доклада, кто же теперь является лидером в этой всемирной борьбе за соблюдение человеческих прав. Над этой темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
В 600-страничном докладе зафиксированы нарушения прав человека во многих странах, от Афганистана до Зимбабве. Самыми репрессивными режимами в мире в докладе называются режимы Северной Кореи, Бирмы, Туркменистана. Резкой критике в связи с ухудшением ситуации с правами человека, подавлением свободной прессы подверглись Китай, Казахстан, Узбекистан и Иран. В разделе, посвященном России, подчеркивается, что убийство журналистки «Новой газеты» Анны Политковской свидетельство резкого ухудшения положения в стране, где Кремль усиливает контроль над правозащитными и неправительственными организациями. В разделе упоминаются похищения людей, пытки и другие грубейшие нарушения прав человека, которые совершаются прежде всего на Северном Кавказе. Несмотря на все эти нарушения, Россия в минувшем году получила возможность председательствовать в «Большой восьмерке» и возглавить Комитет министров Совета Европы, отмечается в докладе Human Rights Watch. Однако основная критика в этом году направлена против Соединенных Штатов. США, по мнению авторов доклада, долгие годы были мировым лидером в пропаганде прав человека, однако политика Джорджа Буша, которую он использует в борьбе с терроризмом, практически лишила страну этой роли. Одним из символов такой политики в докладе Human Rights Watch называется «Открытая ровно 5 лет назад тюрьма на американской военной базе Гуантанамо на Кубе, куда подозреваемые в террористической деятельности помещаются на неопределенный срок, так называемые альтернативные, по выражению Джорджа Буша, методы допросов подозреваемых подозреваемых, также вызывают возмущение у правозащитников. Один из таких методов – опускание головы подозреваемого под воду – в докладе Human Rights Watch назван, цитирую, «классическим примером пытки», говорит исполнительный директор организации Кеннет Рот.
Human Rights Watch выбрала пятилетие создания тюрьмы в Гуантанамо, потому что эта дата символизирует кризис в правозащитном движении на правительственном уровне. Традиционно мы обращались к Соединенным Штатам как к лидеру в этой области в мире или, по крайней мере, в большинстве аспектов правозащитного движения. Но из-за Гуантанамо, из-за использования администрации Буша политики применения пыток и содержания под стражей как способов борьбы с терроризмом, доверие к Соединенным Штатам во многих частях света просто исчезло. Оно подорвано. Поэтому нам просто необходим кто-то, кто занял бы пустующее место лидера.
Кто же имеет право занять это место? Точно не Москва и Пекин, хотя они и претендуют на него, считает Кеннет Рот.
Россия поддерживает тиранов в попытке расширить свое влияние, особенно на постсоветском пространстве. Политика Китая — искать источники в мире для своей быстро развивающейся экономики, сознательно, абсолютно не считаясь положением с правами человека в странах-партнерах. Все это заканчивается укреплением тоталитарных режимов в таких местах, как Судан. В такой довольно безнадежной ситуации Human Rights Watch рассматривает Европейский Союз как кандидата на лидерство в пропаганде и защите прав человека в мире. Это логично, потому что ЕС состоит из 27 демократических государств, приверженных правам человека. Однако Европейский Союз не соответствует сейчас своим возможностям. Он не играет роль мирового лидера в области прав человека, которую должен был бы играть.
Главная трудность, полагает Кеннет Рот, неспособность Европейского Союза выработать мощную единую международную политику из-за сложности структуры ЕС.
Это политика наименьших общих возможностей, потому что любая из 27 стран-членов ЕС может наложить вето на попытки активно содействовать правозащитному движению. Аналогично Европейский Союз пытается действовать через институт так называемого президентства, которое длится всего 6 месяцев. Такая ротация президентов делает очень трудным следование постоянной и эффективной политики в области прав человека.
Некоторые страны ЕС в своей международной политике ставят интересы бизнеса выше интересов правозащитного движения, заявляет Кеннет Рот. Особенной критике в этой связи он подверг правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель.
Ее правительство, похоже, совершенно не хочет оказывать жесткое давление, скажем, на Россию, где Путин разрушает неправительственные организации. Их больше интересует решение проблемы поставки энергоресурсов, чем реальное давление с целью заставить правительство Путина соблюдать права человека. Или возьмем, к примеру, Узбекистан, где всего полтора года назад президент Каримов расстрелял в Андижане сотни людей. Вместо того, чтобы следовать санкциям, которые были введены, чтобы добиться разрешения на деятельность независимых неправительственных организаций, Германия активно добивается ослабления этих санкций.
И все-таки, по мнению Кеннета Рота, Европейский Союз представляет сейчас собой главную надежду правозащитников. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 11 января. И вот главные темы второй половины часа. Джордж Буш планирует увеличить контингент американских войск в Ираке. В Петербурге продолжается дискуссия о строительстве небоскреба «Газпром-Сити». Метеорологи ищут объяснение небывало теплой зиме в северном полушарии. Российская пресса обсуждает перспективы экономических отношений Минска и Москвы. Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В организации убийства заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова подозревается банкир Алексей Френкель, сообщил адвокат задержанного Игорь Трунов. Осенью прошлого года по делу об убийстве Козлова были арестованы 6 человек. Их считают посредниками и исполнителями преступления. Банкир был застрелен возле своего автомобиля в сентябре. Погиб и его водитель. Главная версия следствия – профессиональная деятельность Козлова. В Махачкале в результате спецоперации убиты 3 боевика. Личности маджахедов, укрывавшихся в квартире жилого дома, установлены. Среди убитых объявлены в федеральный розыск Шамиль Гасанов. Адвокат экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Юрий Шмидт подал жалобу в суд и Генпрокуратуру на решение о переводе его подзащитного из исправительной колонии в следственный изолятор. По закону подобный перевод осужденного может быть осуществлен только на основании мотивированного постановления, отметил адвокат. Российская компания «Транснефть» полностью возобновила поставки нефти в Европу через территорию Белоруссии. Белорусская сторона сообщила о возобновлении подачи нефти потребителям в Польше, Германии, Словакии, Чехии и Венгрии. В среду власти Беларуси объявили об отмене пошлины на транзит российской нефти. Президент США Джордж Буш намерен направить в Ирак дополнительно 21,5 тысячи военнослужащих, основная часть которых будет размещена в Багдаде. В телеобращении к нации Буш признал, что допустил ошибку, не усилив военного присутствия США в Ираке еще в прошлом году. Европейский Союз должен стать лидером в области защиты прав человека в мире, считают авторы ежегодного доклада американской правозащитной организации Human Rights Watch. По их мнению, доверие к США в этом вопросе серьезно подорвано. Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот в интервью нашей радиостанции назвал символом потери морального авторитета США пятилетнее существование американской тюрьмы на базе Гуантанамо. Посольство России в Ираке в среду вечером было дважды обстреляно из стрелкового оружия. Жертв и пострадавших нет, сообщил сегодня Министерство иностранных дел России.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 11 января. Президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш в телеобращении к нации впервые признал, что допустил ошибку в своей иракской стратегии, не усилив американское военное присутствие в Ираке в минувшем году. Буш заявил, что намерен послать в Ирак дополнительно свыше 21 тысячи военнослужащих, называет и другую цифру, 24 тысячи человек, в любом случае чуть больше 20, чтобы помочь вывести эту страну из состояния близкого к анархии. Вот что передает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Джордж Буш, выступив по телевидению из Белого дома, обнародовал свою новую, давно ожидаемую стратегию в Ираке. Буш признал ситуацию в Ираке неприемлемой для американцев и для себя лично. Президент сказал, что, неся ответственность за допущенные в Ираке ошибки, он, тем не менее, будет стремиться не допустить провала, грозящего, по его словам, катастрофой для самих Соединенных Штатов. Буш назвал причины, по которым не удалось сохранить безопасность в Багдаде. Было недостаточно иракских и американских военнослужащих для того, чтобы обезопасить жилые районы, очищенные от террористов и повстанцев. На наши войска было возложено множество ограничений. Сейчас наше военное командование рассмотрело новый план, учитывающий эти ошибки. Они доложили мне, что этот план может оказаться действенным. Новый план включает в себя прежде всего резкую активизацию армии и полиции Ирака в обеспечении безопасности Багдада при усиленной поддержке американских войск. Для этого Джордж Буш намерен послать в Ирак еще 21,5 тысячи американских военнослужащих, что, согласно оценкам, обойдется дополнительно в 5 миллиардов 600 миллионов долларов. Раскрыв некоторые детали нового плана, Буш заметил, что добился от иракского премьер-министра Нури аль-Малики заверений в том, что иракское руководство впредь не потерпит вмешательства в ситуацию противоборствующих иракских политиков и деятелей религиозных группировок. Я объяснил премьер-министру и другим иракским лидерам, что американские обязательства не бесконечны. Если иракское правительство не будет следовать своим обещаниям, оно потеряет поддержку американцев, как и своих соотечественников. Настало время действовать. Премьер-министр понимает это. Вместе с тем Буш отметил, что успешная иракская стратегия должна выходить за рамки военных операций. Простые иракские граждане должны видеть, что военные операции сопровождаются заметными улучшениями в их жилых кварталах и в общинах. Поэтому Америка будет контролировать соблюдение иракским правительством заявленных им критериев. В этой связи Буш сказал, что правительство Ирака должно принять законодательство, в соответствии с которым каждый житель страны должен получать свою долю прибыли от добычи нефти. Правительство Ирака, сказал он, также потратит 10 миллиардов долларов из своих средств на проекты по восстановлению гражданской инфраструктуры, в соответствии с которыми жители Ирака получат новые рабочие места. Едва президент Буш закончил свое телеобращение о новой стратегии в Ираке, представители Демократической партии публично осудили его намерение послать в Ирак дополнительный американский воинский контингент. Демократы пообещали воспрепятствовать этому шагу при голосовании в Конгрессе.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Предложение президента Буша усилить американский воинский контингент в Ираке вызвало в Соединенных Штатах острые дебаты. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Генерал в отставке Барри Маккафри считает, что сейчас президент Буш делает, видимо, последнюю попытку исправить положение в Ираке. Но, по его мнению, для этого делается недостаточно. Многие из нас считают, что если бы в 2003 году в Ирак было направлено больше войск, как минимум 300-400 тысяч, ситуация сегодня была бы иной. Незначительное 20-тысячное увеличение американского контингента не будет иметь никакого стратегического значения, не остановит гражданскую войну между суннитами и шиитами, не изменит баланса сил в их борьбе за политическую власть и за выживание после нашего ухода. А уйдем мы обязательно. Нам осталось примерно 36 месяцев на то, чтобы закончить свои дела в Ираке, потому что президент Буш прослужит на своем посту еще 24 месяца, и до прихода новой администрации следовало бы отозвать из Ирака половину американского контингента. В Конгрессе не только демократы, но и некоторые республиканцы выступили против увеличения войск в Ираке. Сенатор-республиканец Гордон Смит поддержал идею сенатора-демократа Эдварда Кеннеди о том, чтобы президент не мог осуществить свой план без одобрения Конгресса. Одни законодатели считают, что увеличение численности американских войск в Ираке – явная эскалация военных действий. Другие выражают надежду на то, что эта кратковременная мера рассчитана на ускорение стабилизации с тем, чтобы начать, наконец, вывод войск. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» известный московский политический эксперт, приглашенный преподаватель Гудзоновского университета в Вашингтоне Андрей Пиантковский по телефону из Соединенных Штатов. Добрый вечер. Андрей Андреевич, как вы считаете, у администрации Буша, у самого президента есть сейчас сколько-нибудь сильные шаги для того, чтобы попытаться до конца истечения второго президентского срока изменить ситуацию в Ираке?
Ну вот представленный вчера план является такой попыткой в этом направлении. Вообще Бушу можно только посочувствовать. В Ираке есть выбор между плохими и очень плохими решениями. Гораздо легче рассуждать его критикам, как например, большинство демократов. Их задача завалить Буша, республиканцев, прийти в Белый дом в 2008 году и на волне антивоенных настроений. И замечательное предложение прозвучало полчаса в вашем эфире назад от французского министра иностранных дел – обеспечить участие всех слоев иракского общества. А что поделать, когда слои иракского общества в массовом порядке похищают друг друга и зверски убивают, просверливая, например, черепа электрическими дрелями? В Ираке идет гражданская война. Буш тут понимает, в общем, достаточно благородную попытку предотвратить или, скорее, остановить уже идущую гражданскую войну. Но мне представляется, как и большинству военных и политических экспертов, что, во-первых, это невозможно, а во-вторых, это вообще-то и не является столь уж насущной целью с точки зрения американской национальной безопасности.
Многие обозреватели сравнивают сейчас ситуацию, в которой американские военные оказались в Ираке, с той ситуацией, в которой американская армия несколько десятилетий назад была во Вьетнаме. Вам кажутся корректными такие сравнения?
Нет, абсолютно ложная аналогия. Ситуация намного сложнее. Во Вьетнаме был противник и был союзник. И весь вопрос был, насколько долго, какой ценой поддерживать своего союзника. Здесь американцы оказались в достаточно нелепой ситуации внутри гражданской войны, пытаясь остановить милицию и эскадроны смерти суннитов и шиитов. Мне кажется, лучше всех сформулировал ситуацию бывшей советник по безопасности старшего Буша Брэнд Скалфорд. Он сказал, оставаться в Ираке политически невозможно, а уходить стратегически невозможно. Уйти из Ирака сейчас полностью это уйти из Ближнего Востока и из мировой политики. Мне кажется, есть из этой дилеммы есть выход. А Курдистан – это район, где американцы приветствуют как освободителей. Необходимо передислоцировать войска в Курдистане, изменить их структуру, сделав упор на силы специального назначения, которые должны продолжать уничтожать террористов Аль-Каиды. При хорошо поставленной разведке это можно делать из Курдистана и Кувейта. А гражданская война суннитов и шиитов – это их собственное дело и стоящих за ними Саудовской Аравии и Ирана.
Понятно, что отмотать историю назад никому не удастся. Тем не менее, считаете ли вы, что вообще идея военного вторжения в Ирак и смещение режима Саддама Хусейна была ошибкой американской администрации или нет?
Да, безусловно. Сейчас это ясно. Но понимаете, сейчас, ведь Ирак это фрагмент большой и по всей видимости очень долгой войны Запада, сбросившим ему вызов исламским радикализмом и фундаментализмом. И сейчас бессмысленно рассуждать об ошибках 2003 года. Сейчас нужно думать в том числе и России, и российским политикам и руководителям, которые, несмотря на все их антизападные комплексы, являются частью этого Большого Запада. Нужно всем думать, что делать сейчас в ситуации 2007 года.
Спасибо, Андрей Пиантковский, известный московский политический эксперт, приглашенный преподаватель Гудзоновского университета в Вашингтоне. По телефону в Соединенных Штатах мы говорили о речи президента Буша, связанной с новой американской стратегией в Ираке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за четверг, 11 января. В Петербурге возобновилась общественная дискуссия о том, нужен ли городу небоскреб «Газпром-Сити» высотой почти в 400 метров. Провести референдум по вопросу о том, можно ли вообще строить в Петербурге высотные здания, меняющие облик центра города, предложила партия «Яблоко». Члены инициативной группы по проведению референдума утверждают, что «Газпром» всеми силами препятствует идее организации такого мероприятия. Рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
27 декабря инициативная группа из 29 человек подала документы с предложением провести референдум в городскую избирательную комиссию, которая ответила отказом по незначительным мотивам процедурного характера. Ее решение было отменено Центральной избирательной комиссией, посоветовавшей впредь не принимать немотивированных решений. Но перед самым Новым годом, когда инициативная группа снова подавала исправленные документы, в горосберкоме сказали, что 40 минут назад с точно таким же предложением приходила другая инициатива. Эта группа-двойник похожа на партии-двойники, создаваемые на выборах с помощью грязных технологий, говорит депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов.
Когда кто-то создает партию-двойника, то это значит, что эту партию боятся. Создание инициативной группы-двойника, это значит, что та инициативная группа, которая была создана по инициативе «Яблоко», и в которую вошли уважаемые люди, беспартийные деятели культуры нашей города, вот эта инициативная группа кому-то страшна. Кто-то нас боится. И это лишний раз заставляет нас быть уверенными, что наше дело правое и что победа будет обязательно за нами.
Появление группы двойника не может помешать референдуму. К тому же пока неизвестно, кто в этой группе состоит, говорит член инициативной группы, созданной «Яблоком», Ольга Покровская.
Если городская избирательная комиссия столь жирьяно будет охранять от общественности имена людей, заявивших свое желание организовать общегородской референдум, то вот с моей точки зрения это свидетельство того, что этой группы нет вообще. Хоть 10 групп, закон не предусматривает того, чтобы их поставили в очередь как за колбасой. Это вам не колбаса. Кто первый стал, все купил, а остальным не досталось. Нет. Ради бога, хотите организовывать, организуйте, печатайте за свой счет листы, собирайте подписи. Есть только два ограничения. Первое ограничение, чтобы этим занимались не мошенники, и именно для этого проверяются документы, которые подает инициативная группа. Да? Ну и второе, чтобы они уже не пудрили людям мозги, чтобы они не могли заставить людей давать свои подписи под вопросами, которые в принципе не соответствуют законодательству. Все, больше ограничений нет.
«Газпром-Сити» не единственная болевая точка в городе, говорит председатель Совета по охране культурного наследия Союза архитекторов Петербурга Дмитрий Бутырин.
В Союзе архитекторов мы постоянно обсуждаем каждый месяц проблемы новых потрав в центре города, создаем какое-то решение, направляем его в те или иные инстанции. К сожалению, вот такое циничное, наплевательское отношение к мнению даже специалистов очень мешает. И пока вот мы не нашли рычага воздействия. Иногда просто такое впечатление складывается, что нас считают за дураков.
О том же самом говорит и Михаил Амосов.
Сейчас очень важно, чтобы в правилах землепользования и застройки были не просто размытые слова о том, что ГИОП там несет ответственность, он все решает, а чтобы там были зафиксированы конкретные механизмы, которые бы позволяли тому же Союзу архитекторов, профессиональному сообществу через судебные юридические процедуры отстаивать наши общие интересы по сохранению исторического облика Петербурга.
И все-таки, почему на референдум решено вынести вопрос именно о строительстве «Газпром-Сити», а не намыв территории на Васильевском острове, ни Балтийская жемчужина, ни другие острые проблемы?
Тема этого небоскреба оказывается совсем не локальной. Эта тема касается вообще сохранения высотных регламентов в нашем городе. Совершенно понятно, что за первой ласточкой, самой, может быть, мощной в виде «Газпром-Сити», мы знаем, что выбран проект 396 метров, что за этой ласточкой последуют другие. И этого никто не скрывает. Поэтому речь идет просто о том, чтобы остановить эту тенденцию. Она касается не только устья Охты, но и Васильевского острова, других точек. То есть эта тема более глобальная даже, чем тема намыва. И она всколыхнула общественное мнение.
Наверное, добиться референдума будет нелегко, но Ольга Покровская надеется, что закон будет соблюден.
У этого референдума есть еще и другая цель. Не только решить конкретную проблему, но и, если хотите, вселить в людей уверенность в своих силах. Потому что это огромная наша проблема. Люди иногда не верят в то, что они могут что-то изменить. Это моя личная позиция, но я считаю, что эта цель очень важна. Поэтому этот референдум должен состояться, чего бы это нам ни стоило.
Горосбирком должен ответить на заявку, вернее, на обе заявки на проведение референдума 13 января.
Рассказывала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это знаменитая в прошлом легкоатлетка Ольга Фекотова, через полвека эмиграции впервые приехавшая на свою родину в Чехию. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Синоптики многих стран северного полушария регистрируют в эти дни температурные рекорды. На южном побережье Франции продолжается купальный сезон. В Чехии зарегистрирована самая теплая за 250 лет наблюдений январская погода. Сегодня утром в Москве было больше 8 градусов тепла. В Петербурге вместо снега идут дожди и вышла из берегов Нева. Экстремально теплая для этого времени погода стоит в Западной Сибири. Холодная зима установилась только на севере Дальнего Востока. Эксперты осторожны в прогнозах. Наступление холодов в европейских районах России не ожидают раньше последних чисел января, а в Европе плюсовая температура сохранится, по некоторым прогнозам, еще не менее 4 недель. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Аномально теплая зима с дождями и без скрипучего снежка и солнца кого-то радует, а кого-то огорчает. Остался ли у жителей Центральной России шанс увидеть снег? Мой коллега Марк Крутов побеседовал с главным специалистом Московского метеобюро Татьяной Поздняковой.
Зима на европейской территории оказалась щедра на рекорды. В декабре в Москве максимум перекрывались в течение 7 дней, в Санкт-Петербурге 10. Январь принял эстафету первого зимнего месяца. В Москве 2 и 7 января были перекрыты уже абсолютные максимумы. И в Санкт-Петербурге максимумы температуры перекрывались неоднократно. Вот столь теплая погода привела к тому, что тот выпавший снег, который выпал еще в прошлом году, он, к сожалению, практически растаял. В предстоящие дни у нас снега не ожидается. В Москве пал еще один температурный рекорд, который удерживался ровно 50 лет. 10 января 1957 года максимальная температура воздуха в Москве была ровно 4 градуса. И 11 января побит еще один температурный рекорд. Максимальная температура воздуха 4,6 градуса, а рекордная 4,6 градуса. И наблюдалась она в Москве в 1991 году. Поэтому о снеге пока разговоры не идет. В лучшем случае мороз, снежок, легкий снежок у нас ожидается после 19 числа. Повышение температуры воздуха в целом по земному шару как бы немножко стабилизировалось, да, она действительно выше, чем это было столетие назад, на 1 градус. И вот этот 1 градус, он удерживается уже в течение последних 10 лет. Собственно говоря, за последние 100 лет самая теплая зима была в Москве в 1988-1989 годах, вот в этот период. Сейчас пока говорить о том, что у нас эта зима будет самая теплая, говорить рано.
Прошлая зима была аномально холодной, эта зима аномально теплая. Да. Можем надеяться, что следующая зима будет наконец-то простой русской зимой.
Да, но вы знаете, вот даже сейчас нельзя говорить о том, что у нас зима аномально теплая. У нас действительно первая половина зимы аномально теплая. У нас бывает так, что месяц идет, первая половина месяца аномально теплая, а вторая половина холодная. И если мы будем осреднять в целом за месяц, то он будет как бы близким к норме.
С московским метеорологом Татьяной Поздняковой беседовал мой коллега Марк Крутов. Эксперты британского метеорологического бюро полагают, что 2007 год станет самым теплым в истории планеты. Главная причина, полагает сотрудник бюро Дэвид Паркер, это выброс парниковых газов и так называемый феномен Эль-Ниньо.
Well, the projection is for the global average
Наш прогноз таков. В 2007 году температура воздуха в среднем на планете повысится чуть больше, чем на 0,5 градуса по Цельсию, в сравнении с тем, что было в период с 1961 по 90-й. Отмечу, что это глобальный прогноз, а не для какой-то определенной территории. Главными причинами повышения температуры, а 0,54 градуса Цельсия — это чуть теплее, чем прежний рекорд, 0,52 в 98-м году, умеренный Эль-Ниньо и увеличивающиеся объемы выбросов парниковых газов.
С какой степенью уверенности можно сказать, что 2007 год будет самым теплым годом в истории?
Это приблизительные расчеты. Мы уверены, скажем, на 60% в том, что в этом году температура будет такой же или чуть выше рекордной в 98-м.
Если говорить о России, то эксперты полагают, что необычайно теплая зима в целом положительно влияет на экономику страны. Хотя Россия теряет значительную часть нефтяной прибыли, теплые зимние дни благотворно скажутся на урожае озимых, только если вдруг не ударят заморозки. Теплая зима также облегчает жизнь строителям. Дешевле обходится бетон, в который не нужно добавлять противоморозные добавки, да и скорость строительства увеличивается почти на треть. Не рады теплой зиме продавцы зимней одежды и обуви. Их доходы пока падают. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Снова верну себя самого и слушателей главной теме программы. Полчаса назад я заявил вам, что банкир Алексей Френкель задержан как предполагаемый заказчик убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Вот что заявил в интервью Радио Свобода адвокат задержанного Игорь Трунов.
Есть информация, что завтра ему будут избирать меру пресечения с 9 до 10 в Басманном суде и о том, что он содержится на Петровке 38. Остальная информация отсутствует, остальная информация из уст родственников, которые не обладают глубокими процессуальными знаниями. Алексей занимается предпринимательской деятельностью в сфере банковских услуг. О том, что он задержан, мне стало известно сегодня после обеда. Задержан он был в час ночи и доставлен на Петровку 38, и всю ночь продолжались допросы, и у меня есть информация, что оказывалось на него воздействие психологическое.
Это московский адвокат Игорь Трунов. Он защищает интересы 35-летнего Алексея Френкеля, бывшего банкира. Он имел отношение к созданию Сотбизнесбанка и ВИП-банка, как сообщает Интерфакс. А главная версия убийства одного из самых видных банкиров России, Андрея Козлова, это его профессиональная деятельность. А Козлов отвечал за лицензирование банковской деятельности в России. Подробнее обо всем об этом уже завтра в течение информационных программ «Радио Свобода». Сейчас вернусь к ходу, собственно, основному программы. Итоговый выпуск «Времени свободы» продолжит сейчас обзор российской печати. 11 января главный предмет внимания комментаторов московских газет – это нефтяной спор между Россией и Белоруссией, который, как полагают эксперты, станет лишь первым шагом к пересмотру экономических отношений между двумя соседними странами. У микрофона экономический обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Как пишет издание «Газета», речь сейчас может идти не столько о нефти, сколько о глобальной корректировке двусторонних торговых отношений. В аппарате российского правительства уже готов целый комплекс экономических мер в отношении Белоруссии. Причем положение Александра Лукашенко, как напоминает газета, усугубляется еще и тем, что в России уже действует закон, позволяющий президенту вводить экономические санкции против других государств без проведения предварительных формальных процедур. В то же время, по информации Министерства статистики и анализа Белоруссии, в Россию в январе-ноябре прошлого года было поставлено товаров на сумму более 6 миллиардов долларов. А это, как пишет газета, треть всего экспорта республики. Причем подавляющее большинство товаров, прежде всего сельскохозяйственная продукция, поставляется в Россию без уплаты таможенных пошлин, что дает им на российском рынке конкурентные преимущества. В связи с этим газета «Новое известие» указывает, что идея белорусского лидера – социальное государство с достойными зарплатами, пенсиями и пособиями – воплощается сегодня только благодаря российской политике преференции льгот в отношении союзного государства. «Новое известие» цитирует бывшего руководителя Центрального банка Белоруссии Станислава Богданкевича. «Если Россия отменит преференции, Белоруссия еще некоторое время выдержит. Но в конечном итоге Александр Лукашенко в этой игре рискует полностью разрушить национальную экономику». В свою очередь, газета «Время новостей» рассматривает перспективы дальнейших поставок российской нефти в европейские страны через территорию Белоруссии. Она пишет, что вне зависимости от финала российско-белорусского нефтяного конфликта, Европа уже уверена в том, что получила новое подтверждение своим опасениям. Поставки энергоносителей из России сильно подвержены транзитным рискам. И если в газовой сфере найдено, по крайней мере, частичное решение этой проблемы, начато строительство трубопровода по дну Балтийского моря, то альтернатива поставкам нефти через Беларусь и Украину – это вопрос открытый. Об этом же пишут и «Ведомости». Нефтяники рассматривали возможности альтернативных поставок сырья в Европу, но реально их не использовали, заявил в этой связи газете представитель Министерства промышленности и энергетики страны. «Ведомости» приводят слова еще одного независимого эксперта. Нефтепровод «Дружба» настолько большой экспортный канал, что заменить его просто нечем. Если перебои с поставками нефти в Европу продолжались еще несколько дней, то, по его словам, это бы привело к перенасыщению внутреннего рынка, заполнению всех нефтехранилищ, вследствие чего его компании вынуждены были бы сокращать добычу сырья. В качестве альтернативы остается только железная дорога, пишут «Ведомости», ссылаясь на сотрудника одной из нефтяных компаний. Однако он приводит данные, что максимальный объем экспорта нефти из России железнодорожным транспортом был достигнут в 2004 году. Но с тех пор на европейском направлении он практически сошел на нет, по мере расширения трубопроводной системы, по которой качать нефть гораздо дешевле. Так что в ближайшие годы России вряд ли удастся полноценно поставлять ее в Европу, минуя своих соседей Украину и Белоруссию. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Человек Дня Радио Свобода 11 января Ольга Фикотова. В прошлом знаменитая чехословацкая и американская легкоатлетка, эмигрировавшая в США в конце 50-х годов. По приглашению Олимпийского комитета Чехии Ольга Фикотова впервые за без малого полвека приехала на свою родину. Ольге Фикотовой 74 года, она родилась в Праге. В 56-м году стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях по метанию диска. Через год, несмотря на противодействие чехословацких властей, вышла замуж за американского легкоатлета и вскоре вынуждена была эмигрировать. В составе сборной США она приняла участие еще в 4 олимпиадах, 5-кратная чемпионка и 15-кратная рекордсменка США. В 73-м году Фикотова развелась со своим мужем, отцом 4 ее детей. После окончания спортивной карьеры поселилась в городе Калвер-Сити, работала в социальной сфере. Она автор книги мемуаров «Кольца судьбы». О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Ефим Фиштейн.
В мире можно пересчитать по пальцам спортсменов, которые могут похвалиться тем, что активно участвовали последовательно в 5 Олимпийских играх. Одна из них – метательница диска Ольга Фикотова. Она была прирожденной спортсменкой. Входила в национальные сборные по баскетболу и волейболу. Дискоболкой стала чуть ли не по недоразумению. Технике метания училась как танцевальному па под звуки арии «На голубом Дунае». Но в Мельбурне уже первым броском поставила рекорд и завоевала единственную золотую медаль для чехословаков. Однако домой ее везли как предательницу родины. Американский метатель молота Гарольд Конолли, с которым она сошлась в олимпийской деревне, смог приехать за невестой в Прагу лишь через год по высочайшему разрешению тогдашнего генсека Компартии Антонина Запотоцкого. У староместской ратуши, где проходила свадьба, собралось до 30 тысяч пражан. По тем временам это выглядело как демонстрация политических симпатий. Свидетелями невесты была знаменитая спортивная пара бегун Эмиль Затупек и его жена Дана. В том же 1957-м, через пару недель после свадьбы, Ольга Фикотова-Конолли покинула свою страну, как тогда казалось, навсегда. В последующие 20 лет она родила и воспитала 4 детей. Кстати, все они стали активными спортсменами. Одновременно в составе сборной, теперь уже американской, принимала участие во всех международных состязаниях. Когда в Мюнхене в 1972-м решался вопрос о том, кому нести американский флаг на церемонии открытия игр, выбор пал на Ольгу. Все капитаны команд в делегации Соединенных Штатов, не сговариваясь, назвали ее имя. Она стала первой неамериканкой по рождению, которая удостоилась такой чести. Когда впервые за полвека Ольга Фикетова-Конолли появилась в Праге, где проходила встреча участников Олимпийских игр в Мельбурне, она вышла на сцену в тренировочном костюме. Присутствующие журналисты сошлись во мнении, что в свои 74 года она находится в отличной спортивной форме. Хоть сейчас диск в руку и выпускай на старт.
О человеке Дня Радио Свободы говорил мой коллега Ефим Фиштейн. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 11 января, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы до той поры, а после новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам Марина Тимашева представит российский час радиожурнала. Среди тем сегодняшнего выпуска – рассказ о литературной премии «Дебют». Не пропустите. Всего доброго.